Голицын, Пущин и Адоевский перешли в гостиную. Здесь Наталья Михайловна читала вслух, краснея от супружеской гордости, литературный листок Булгарина. Издатели имели счастье поднести по экземпляру «Полярной звезды» их императорским величеством, государыням императрицам и удостоились высочайшего внимания. Кондратий Федорович Рылеев получил 2 бриллиантовых перстня, а Александр Александрович Бестужев — золотую прекрасной работы табакерку. — Ну, чего еще желать? — усмехнулся Пущин. Бывало, Тредьяковский, поднося оду императрицы, от дверей к трону на коленях полз. А нынче сами императрицы подносят нам подарочки. Наташа не поняла, покраснела еще больше. Не вытерпела, принесла показать футляр с перстнями. Хвастала и жаловалась. Атя, такой чудак, прав. Ни за что не хочет носить. А какие алмазы-то? Любовалась игрой камней на солнце. — Не к лицу республиканцу, что ли? — продолжал усмехаться Пущин. — Да почему же? Я и сама республиканка. А царскую фамилию боготворю, особенно императрицы. Такие, право, добрые, милые. — Республика с царскую фамилией? А что же? — подняла Натали брови с детским простодушием. Кондратий Федорович сам говорит, республика с царем вместо президента, как в североамериканских штатах. — Натали, не болтай вздоры! — крикнул издали Рылеев. В столовой спорили о двухпалатной системе, о прямых и косвенных выборах в будущий русский парламент. Рылеев что-то доказывал и кричал, стучал кулаками по столу. Ну вот опять, ах, несносный какой, — оглянулась на него Натали с насмешливой нежностью. Намедни так же вот заспорил, закричал, застучал кулаками, не захотел ничего слушать, да без шапки на двор по морозу и выбежал. Просто беда. О чем же? О республике с царской фамилией? Не помню, право. Все о пустяках. Выеденного яйца не стоит, а он горячится. Улыбка Пущина сделалась печальной и кроткой. — А что, Настенька все еще кашляет? — Нет, слава богу, прошло. А уж боялась-то я как. Коклюш, говорят, по городу ходит. Сегодня гулять вышла. Трофим обещал из деревни живого зайчика. — Ждем не дождемся, — ответила уж не пустенькая Натали, а умная и добрая Наташа. В укромном уголку за трильяжем беседовала парочка — капитан Якубович и девица Теляшева, Глафира Никитична, чухламская барышня, приехавшая в Петербург погостить, поискать женихов, двоюродная сестра Наташина. Якубович, храбрый кавказец, ранен был в голову. Рана давно зажила, но он продолжал носить на лбу черную повязку, щеголял ею, как орденскую лентую. Славился сердечными победами и поединками. За один из них сослан на Кавказ. Лицо бледное, роковое, уже с печатью байронства, хотя никогда не читал Байрона и едва слышал о нем. Перелистывая Глашенькин альбом с обычными стишками и рисунками, 2 голубка на могильной насыпи, 2 горлицы укажут тебе мой хладный прах. Амур над букетом порхающий, пчела живет цветами, амур живет слезами. И рядом блеклыми чернилами, старинным почерком, о природа, о чувствительность. — Вы, господа кавалеры, считаете нас, женщин, дурами, — бойко лепетала барышня. А мы умом тонее вашего. Веку не станет мужчине узнать все наши женские хитрости. Мужчину в месяц можно узнать, а нас никогда. — Ваша правда, сударыня, — любезно говорил капитан, поводя черными усами, как жук. — Вся натура женская есть тончайший флер, из неприметных филаментов сотканный. Легче найти философский камень, нежели разобрать состав вашего непостоянного пола. — Почему же непостоянного? И мы умеем верно любить. Хотя наш пол, разумеется, не то, что ваш. Всякая женщина должна обвиваться вокруг кого-нибудь, вот как этот плющ, а без опоры вянет. Вздохнула Глафира, указывая на трильяж и томно играя узкими калмыцкими глазками с пушистыми ресницами, кидавшими тень на розово-смуглое личико. Ей 28 лет. Еще год-другой и отцветет. Но пока пленительно тою общедоступную прелестью, на которую так падки мужчины. Ну, полно. Расскажите-ка лучше, капитан, как вы на Кавказе сражались? Якубович не заставил себя просить. Любил порассказать о своих подвигах. Слушая, можно было подумать, что он один завоевал Кавказ. Да, поела-таки сабля моя живого мяса. Благородный пар крови курился на ее лезвие. Когда от пули моей падал в прах какой-нибудь лихой наездник, я с восхищением вонзал шашку в сердце его и вытирал кровавую полосу о гриву коня. Ах, какой безжалостный! — млела Глашенька. Ну, почему же безжалостный? Вот если бы такое беззащитное создание, как вы, и неужели не страшно? — перебила она, стыдливо потупившись. — Страх, сударыня, есть чувство русским незнакомое. Что будет, то будет, вот наша вера. Свист пуль стал для нас, наконец, менее, чем свист ветра. Шинель моя прострелена в двух местах. Ружье сквозь обе стенки. Пуля изломала шомпл. И все такие храбрые. Сказать о русском «он храбр» — все равно, что сказать «он ходит на двух ногах». Не родился тот на свете, кто бы русских победил. Патриотическим стишком подтвердила красавица. Адоевский, подойдя незаметно к трильяжу, подслушивал и, едва удерживаясь от смеха, подмигивал Голицыну. Они познакомились, сошлись очень быстро. — И этот... — Член общества? — спросил Голицын Адоевского, отходя в сторону. — Да еще какой! Вся надежда Рылеева. Брут и Марат вместе. Наш главный тиран-убийца. А что, хорош? — Знаете, ежели много таких... — Ну, таких, пожалуй, немного, а такого много во всех нас. Чухломское байронство. И каким только ветром надуло, черт его знает... За то, что чином обошли, крестика не дали, готов царей низвергнуть с тронов и Бога в небе сокрушить, как говорит Рылеев. Скверно то, что не одни дураки подражают и завидуют Якубовичу. Сам Пушкин когда-то жалел, что не встретил его, чтобы списать с него кавказского пленника. Подошли к Пущину. Когда тот узнал, о чем они говорят, усмехнулся своей тихой усмешкою. — Да, есть-таки в нас во всех эта дрянь. Болтуны, сочинители, репетиловы. Шумим, братец, шумим. Или, как в цензурном ведомстве пишут о нас, упражняемся в благонравной словесности.